Значит, первое чтение – это отрывок из книги Второзакония, 4 глава, начало. В церкви сегодня читается первый стих, а потом сразу с 5 по 9, там пропуск есть небольшой. Но мы с вами пропускать ничего не любим, да, поэтому читаем полностью. «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли, и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, которые я вам заповедую. Глаза ваши видели все, что сделал Господь с Ваал-Фигором. Всякого человека, последовавшего Ваал-Фигору, истребил Господь, Бог твой, из среды тебя. А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне. Вот, я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: «Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Ибо есть ли какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих». Конец цитаты. Ну, если кто-то не успел уловить все, не расстраивайтесь, мы потом пройдемся по всему тексту, да, по конкретно. Значит, в качестве справочной информации, ну, два слова про книгу, саму книгу Второзакония. Значит, это последняя книга из Пятикнижия Моисея. То есть, по традиции считается, что вот первые пять книг Ветхого Завета написал якобы сам Моисей. Вот книга Второзакония – это последняя из Пятикнижия.
Это вообще книга чисел, да, считается?
Нет. Первые пять книг Библии, да, идет Бытие, Исход, да, числа, Левит и Второзаконие. Последняя книга, как она, не знаю. Значит, сама книга представляет собой проповедь, завещание Моисея своему народу перед вхождением в землю обетованную. На самом деле, значит, записана она была гораздо позже, там лет через 500-600 после жизни Моисея, записано, да, вполне возможно, что передавалось там устное какое-то предание, там еще что-то. Вот. Но представляет она из себя вся книга, это то, что Моисей якобы вот говорит своему народу перед тем, как тому входить в землю обетованную, а сам Моисей туда не вошел, как вы знаете, да, его Бог туда там не допустил. Вот. Значит, что еще? Ваал-Фигор. Ваал-Фигор – это божество, которому поклонялись в Фигоре. То есть, само слово Ваал в переводе обозначает господин, хозяин или Господь по-нашему. Да? То есть само Ваал – это вот Господь. Да? А Ваал-Фигор – это вот тот господин, которому поклонялись в Фигоре. А Фигор – это было в Мааве, да, территория. Это последняя территория, на которую пришли, вот они там ходили, да, и прежде чем войти в землю обетованную, вот они там были в этом Моаве. Да. А, значит, чтобы мы правильно понимали, что там вспоминает Моисей, что там связано с этим Ваал-Фигором, я вам прочитаю маленький отрывочек из книги «Чисел», потому что события про Ваал-Фигор, они описаны в 25 главе книги «Чисел». Значит, жил Израиль в Сетиме и начал народ блудодействовать с дочерями Моава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-фигуру. То есть, понимаете, да, они там пока были в Мааве, народ начал
дружить
с дочерями Маава, дочери начали рассказывать про своих богов, и народ подружился с Ваал-фигуром. И воспламенился гнев Господень на Израиля, и сказал Господь Моисею, что он сказал? Возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем. И отвратится от Израиля ярость гнева Господня. Моисей, получивший такой указ, сказал Моисей судьям Израилевым: убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-фигуру. Понимаете, да? То есть Господь ему сказал: возьми начальников, повесь их тут, да? Он, Моисей, начальникам говорит: убейте всех, кто прилепился к Ваал-фигуру. Вот. И умерших же от поражения было 24 тысячи человек. Вот столько начальников крайних нашлось как бы в еврейском народе, которые, значит, пострадали. Но потом, значит, там прекратилось поражение сынов Израиля, все стало хорошо, все вернулись к Господу Богу. Да. Интересный для нас пример, да, как начальники любят начальников. Ну да ладно. Значит, давайте к нашему вернемся отрывку от Ваал-фигура. Значит, пройдемся, да, по словам Моисея. Итак, Израиль, говорит Моисей, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять. Обращаю ваше внимание, что перед нами слова Моисея, да? И Моисей прямо говорит, что это он научает исполнять постановления и законы. Да? То есть он говорит прямо от своего лица: я вас научаю, там, я вас учу и так далее. Для чего он учит соблюдать постановления и законы? Моисей отвечает на этот вопрос: дабы вы были живы и пошли, и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам. То есть ответ очень прост. Моисей видит в соблюдении законов залог самого существования еврейского народа, чтобы вы были живы, да, чтобы вы существовали, и успех в выполнении его миссии – захвата земель, пригодных для жизни. Да? Чтобы вы были живы и пошли, и, так говорится скромно так, наследовали землю. Да? Мы должны с Моисеем согласиться, потому что народ, не имеющий своей земли, находится действительно под угрозой исчезновения. Это вполне естественно. Да? И история нам показывает такие примеры. Потому что отсутствие своей территории заставляет народ жить среди других народов. Да? То есть постоянная угроза ассимиляции, потери своей идентичности. И мы знаем из истории, что было очень много народов, да, которые до сегодняшнего времени не сохранились. Они просто, ну,
растворились,
да, когда там приходили, завоевывали и так далее. Все, народ исчезал. То есть с точки зрения самого существования народа, народу действительно была нужна территория. Да? Значит, чтобы народ был народом, нужна земля. Но чтобы землю получить, унаследовать, простите, ее же нужно завоевать, правда? Никто же тебе просто так наследство-то не отпишет ведь. То есть на этой земле кто-то живет, и с этой земли нужно кого-то прогнать. И сделать это можно только силой, никак иначе. Вы это не сделаете. Причем иметь военную силу — этого мало. Сила должна быть и моральной тоже. То есть люди, которые должны захватить землю, они должны быть не только вооружены, они должны быть не только дисциплинированы, а для того, чтобы была дисциплина, закон нужен тоже, да? Без закона какая вам как бы дисциплина. Но эти люди еще должны ощущать свое моральное превосходство.
И право.
То есть свое право сгонять других людей с этой земли. Потому что если Ты знаешь, что это чужое, а тебя там встретят с дубинкой. Да? А когда ты уверен, что это мое, это не просто мое, а это мне Господь Бог дал, а ты мне тут мешаешь получить свое наследство.
Сидишь.
Да. Так сейчас отведуете сивушки-то богатырской, да, как говорил один персонаж сказки русской. Мы с вами из истории очень хорошо знаем, что обычно для вот такого укрепления духа используются что? Ну, какие мотивы? Религиозные, национальные, расовые, да, белые, черные, там, истинные арийцы, неистинные арийцы, там, и так далее. То есть, ну, это все используется. Значит, Моисей использует сразу и то, и другое. Значит, он создал народ, избранный Богом. То есть тут есть сразу и национальный мотив, и религиозный мотив, то есть вот как бы уникальность, да, у нас сразу все в одном флаконе. Значит, что хотел Моисей? Моисей хотел, чтобы его детище, а его детище это закон, да, который обеспечивал победу над врагами. Да. А враги это кто? Это все остальные. То есть это не какие-то, да, какие-то враги, да, это все остальные враги, да. Значит, и этот закон, обеспечивающий жизнь народа, он не хотел, чтобы этот закон кто-то менял. Да? И поэтому он добавляет. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Ну, мы должны с вами признать, что для Моисея-пророка слова немного странные. Да, потому что человек, имеющий личные отношения с Богом, понимает, да, что Бог в любую минуту может все изменить и сделать, да, и как бы, ну, личностные отношения есть личностные отношения. Да, это вполне естественно, Бог сопровождает нас по жизни, мы постоянно чему-то учимся, что-то развиваемся и так далее. То есть эти слова для Моисея и пророка, они звучат немножко странно, да, ничего не меняйте там. Не прибавляйте, не убавляйте. Все, что дано, то дано. Но мы должны понимать, что для Моисея человека, вождя, политика, да, это совершенно естественные слова. Любой политик во все времена стремится к тому, что сказать последнее слово. Да? Все, как я сказал, так оно и должно быть. Что же говорит Моисей? Он говорит, вот, я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Да? То есть Моисей уверен, что он слышит Бога, общается с ним, но при этом он так, ну, не утверждает, что весь закон и все постановления божественные. Да? Он все время так использует, так вот, там, Бог повелел, там, мои постановления, там, ну, как-то... То есть, да. Он дает Моисей законы и постановления, дабы люди могли овладеть землей. Причем овладеть не только силой, как мы уже говорили, да, но и овладеть морально. Обращаю ваше внимание, слова Моисея, храните их и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов. То есть не пред глазами Бога, да? А пред глазами народов, которые, услышав о сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Интересные, да, мотивы такие. Значит, что значит... Сказать, поставим себя на место того народа, который вот завоевали, да, нас завоевали, пришли со своими законами, постановлениями, и мы говорим, это великий народ, и только такой великий народ есть народ мудрый и разумный. Что это значит? Это значит признать превосходство другого народа, да, над собой, это значит признать его право поступать со мной так, то есть быть господином. Если он мудрый, великий этот народ, да, то я как бы готов... Да. То есть с точки зрения человека Моисея, он говорит очень разумные, правильные слова. Он говорит, да, я вам даю законы, с которыми вы, войдя в землю, завоевав ее, да, Они увидят ваши законы, и они признают ваше право господствовать. Но он все время говорит, Моисей, про глаза народа. Да, он не про глаза Бога, он как бы вот глаза другого народа, которого вы пойдете завоевывать. А что с точки зрения Бога? Бог нам все время в Библии напоминает, там, мои пути не ваши пути, мои взгляды не ваши взгляды. Но и мы знаем по нашему сегодняшнему опыту, что человек мира сего, живущий в этом мире, да, не имеющий отношения как бы, с вертикалью, с абсолютом, не может признать мудрость или разумность Бога. Да? Для мира сего Бог – это то, что не от мира сего. Да? Как было, у них свои боги там были, у них свои... То есть, как мы видим, Моисея в данный момент, когда он народу как бы это проговаривает, не столько волнует, интересует не то, что подумает о законах Бог, но он уверен, что эти законы даны Богом, да? А то, что подумают люди, населяющие эти земли. И что они должны подумать? Он продолжает. Ибо есть ли какой великий народ, которому боги его были бы столь близки? Мы понимаем с вами, что во все времена, у всех народов, тогда и сегодня, жизнь людей во многом определяется тем, что от них не зависит. То есть богом, кармой, судьбой, роком, да, ну как там. Что-то есть, там, где-то есть, да. И если, что должны были эти люди, которых завоевывают, они что должны были увидеть, да? Что если закон евреев не от людей, но от самого Бога, если вся их жизнь регламентируется этим законом, который от Бога, да, то какая у них особая близость и особое вот, действительно исключительное расположение, да, в глазах Бога. И это значит, что противостоять им – это идти против воли богов. Да. В том мире... Мы с вами на примере вот Ваал-фигура мы видим, да, что отношение к богам, оно было такое, пришли в какую-то местность, а там такой бог хороший, там он там позволяет любить, пить, да, о, классный бог, там, да. В прошлом, вплоть до Давида, по-моему, то есть еще где-то там 300 или 400 лет, евреи считали, что бог, он находится только вот на той земле, где вот они есть, там и бог, да, то есть это бог земли, там, да, вот бог. Там этого племени вышел за территорию, там уже Бога нет, там уже можно творить, чего хочешь, да. Или если ты хотел с собой Бога взять, надо было кусочек земли с собой взять, да, вот чтобы как бы и Бог с тобой там пошел куда-то. Вот. И тут, значит, что, если такой у них замечательный закон от Бога, да, то как идти против, там, против богов? Да? И дальше продолжает Моисей. И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я, говорит Моисей, предлагаю вам сегодня. Ну, Моисей, ну, он, по крайней мере, на соавтор, да? Ну, он говорит, я предлагаю вам сегодня. Мы должны с вами понимать, что действительно закон Моисея был большим шагом вперед по сравнению с теми законами, которые существовали у людей, вот, живших вокруг них. Да? Там ведь были и человеческие жертвоприношения, и ну, там много всего было. Поэтому закон Моисея – это действительно был очень прогрессивный закон. Для своего времени, да, это был большой прогресс вперед. Именно поэтому люди на завоеванных землях должны были готовы принять верховенство этого закона. Да? Потому что, ну, нормально, если тебе предлагают рабство более комфортабельное, чем ты имеешь сегодня, то кто же будет отказываться? Да? Я не на тему рабства, но на тему, кто же будет отказываться, я вспоминаю, первая война Америки с Ираком в 90-х, там, в начале каких-то 90-х годов, вот показывают кадры, когда, значит, там американцы въезжают, там это... Да, а навстречу выходят иракские солдаты, все тут же сдаются без единого выстрела, и тут же их начинают, прямо американцы уже из танков, там не знаю откуда, они начинают им там пачки Мальборо, там, значит, там, ну все это, там, то, чего эти бедные люди никогда там бешеных денег стоят, а тут им, значит, как в плен сдаешься, им тут же все это. Да, и я помню, как тогда по России ходили люди, которые как бы нам сдаться в плен-то, значит, мы же тоже хотим курить американские сигареты, просто так, и так далее. Да? Значит, поэтому, если приходит завоеватель, и у него такие справедливые, такие замечательные законы, и уже твоего ребенка уже не зарежут, и уже, да, то почему же отказываться-то? То есть перед нами закон, написанный человеком по чисто человеческим мотивам. Он призван создать условия, обеспечивающие не только овладение чужой землей, но еще и отсутствие сопротивления со стороны побежденных. Потому что, что самое страшное, захватить землю – это не проблема. Проблема, как избавиться от партизанской войны, как избавиться, чтобы можно было спокойно вечером выйти из дома, чтобы тебе никто там горло не перерезал. Да? Вот в чем проблема. А если люди, которых ты завоевал, да, они видят в тебе там, справедливого освободителя, да ты с Богом дружишь, да мы тебя будем любить, да мы тебя будем... То есть вот оно, основа процветания. Да? Согласитесь, очень мудро. Очень мудро, очень дальновидно по-человечески. А при чем же тут Бог-то? Может, Моисей не был пророком, может, он и сейчас с Богом не общался. Был выдающимся политическим деятелем. Думаю, что был и общался, потому что вслед вот за этими очень разумными человеческими словами идут другие, очень странные по-человечески. Тут же, без всякой как бы, перехода, Моисей продолжает. Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. И поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих. Зачем завоевателю помнить про душу какую-то? Про свидетельство, про сердце. Зачем хранить предание, передавать его своим детям? Зачем? Если есть закон, который все замечательно регулирует, который все упрощает, который позволяет зайти, завоевать, стать там любимым хозяином. Там, да, там. Зачем? Я думаю, что Моисей пророк, то есть Моисей, общавшийся с Богом и получавший от него откровения, знал то, что знал Иисус, о чем мы говорили. В самом законе нет души. Душа и любовь живут в сердце человека. И без сердца, без души закон обречен, потому что в основе закона лежит страх. А страх – это то, что все разрушает. То есть, если не сотворить, да, если не сотворять закон, если не наполнять его вот этим содержанием, то любой закон, он обречен. Почему всегда распадались и будут распадаться любые империи? Потому что любая империя строится на законе. Да? Там пришли, завоевали, закон утвердили. Да? То есть верховенство закона над душой. Но страх-то не может победить любовь. Никогда. И нам нужно об этом помнить. Нам нужно помнить историю. Я тут недавно заметил, что в русском языке слово «история» происходит от то, что из Торы. То есть рассказы из Торы. Тора – это как раз Библия еврейская. Да. Значит, вот нам хорошо помнить историю в прямом и в переносном смысле этого слова, потому что давайте посмотрим, что случилось с еврейским народом. Бог возлюбил тех, кто захотел признать его личностью. В язычестве же боги, они как бы были вот размыты, они вроде все были личностями, но их там так много, да, и они такие были там антропоморфные, да, и так они там вот, ну, разные были боги. Значит, здесь нашелся тот и те, кто признал единого Бога, да, Бога личность, кто вступил с ним в личностные отношения, захотел установить личностные отношения, захотел с ним находиться, с ним одним, Да, Бог возлюбил этот народ, он вывел его из рабства. Отлично. Но что происходит потом? Потом Моисей, тот самый пророк, услышавший призыв, поверивший, пошедший, испугался. Он испугался, что евреи не смогут завоевать себе место под солнцем, опираясь на любовь. Я не знаю, насколько хорошо Моисей знал пример жизни своего предка Авраама, который замечательно жил в этих землях, ни с кем не воюя, исключением только тех завоевателей, которые там похищали Лота и так далее. Да, он жил среди народа, да, и весь народ вокруг, все эти местные язычники, они говорили, ну ты там не от мира сего, ты вот, как бы, да. Моисей не поверил, что такое возможно. Да. Он слышал, что надо отвоевывать место под солнцем. Помните, он разбил первые скрижали Завета, да, когда увидел, как народ там золотого тельца. Да, он не поверил в то, что любовью можно изменить этот мир. Он разбил скрижали, написал те, которые ему дали право утопить все в крови. Это естественный страх любого человека, который поставлен управлять народом. Чего боится управляющий? Что народ глуп, народ не поймет. Народ любит жесткую руку, народ ленив, народ... Да? Во все времена правители боялись одного и того же. Они боялись, что народ не соответствует их высокому интеллектуальному уровню. Да? Что народ быдло. В этом есть доля истины, но только не по отношению к народу, а по отношению к каждому из нас. Да? Потому что в нас есть внутренний раб, в каждом из нас есть. В нас есть внутренний халявщик, в нас есть внутренняя жертва. И всем этим персонажам рабство и манипуляция – это милое дело. Да? Потому что когда тебе не надо брать на себя ответственность ни за что. Да? Тебе надо держать фигу в кармане, там, ругать последними словами своего хозяина. Замечательно, красиво, хорошо. Да? Вот для этих персонажей, да, это действительно так. Но они есть в каждом из нас. Народ тут ни при чем. Моисей, страх, да, прибавляется, Моисей пишет законы, которые, по его мнению, обеспечили бы народу победу и овладение землей. Наверное, Моисей действительно любил свой народ, любил Бога, то есть он старался делать то лучшее, да, на что он был способен. Но он оставался при этом человеком, он боялся. И что происходит потом? Евреи захватили землю. Да. А потом? Посмотрите на историю избранного народа, да, еврейского. Что произошло потом? Да. Через пару сотен лет Давид на крови строит свое царство. Помните, Библия описывает, да? Веревками отмеривал людей, да? В печи клал, под молотилки клал, под топоры клал, в Библии все написано, да. Да, он создал царство. А что произошло потом? Ну, еще сын его Соломон сохранил за счет миролюбивой политики, а потом пошел распад, потом пошли завоевания, потом пошло рассеяние, потом пошло увод в плен, потом пошло. До сих пор, да, еврейский народ не может... Нет, ну создали государство, пытаются построить, но он до сих пор живет на военном положении. Да, до сих пор находится часть в рассеянии, часть на военном положении, часть... Перед нами очень хороший пример, что страх не может никого победить. Даже если вот сейчас нам кажется, что вот я с помощью страха там, да, вот сейчас завоюю там кого-то. Почему я говорю про пример? Даже страх избранного народа не может никого победить. И закон не может никого победить. Даже закон избранного народа не может никого победить. А любовь может. Прошла 1000 лет, и еврейский народ родил Иисуса. Того самого, который призвал людей не бояться, а любить. И Иисус своим призывом к любви победил всех. Вдумайтесь в это. Весь мир знает еврея Иисуса. Любит его и почитает его. Все почитают. И не только христиане. Мусульмане почитают пророка Иса. Да? Буддисты почитают. Все почитают. Все знают, все любят, все почитают Иисуса. Заметьте, не христиан, а Иисуса. Не евреев, избранный народ, а Иисуса. Причем почитают парадоксально. Парадокс. Ревнители закона, религиозного закона, почитают человека, нарушавшего закон. Мы должны уметь читать и Тору, и историю, и видеть в ней следы Бога, тем более такие явные. Бог с помощью этой книги, в частности, показывает нам вектор нашего развития. Наша жизнь, если мы хотим развиваться, это возрастание в любви. И этот вектор один для всех. Он един для всех, несмотря на то, что у каждого из нас свой путь. Вектор один. Потому что другого пути ни к Богу, ни к собственному счастью все равно нет. И это факт. На этом мы и закончим сегодня.